Дорогие мои братья и сестры, сердечно поздравляю вас с праздником Рождества Христова. Пусть Господь обильно благословит всех, кто сегодня в нашем собрании находится. Мы сейчас будем молиться. И вот молитва, она связана с таким словом, как поклонение, да? Мы приходим в Дом Господень для поклонения Господу. И вот когда мы вспоминаем события Рождества, то непременно отмечаем, что это событие подарило нам, вернее, привнесло новый, совершенно неожиданный смысл в это слово «поклонение». Слово «поклонение» хорошо известно в контексте Ветхого Завета. Почему? Потому что ветхозаветний народ израильский приходил в храм для поклонения Богу Живому. И в Новом Завете, опять-таки, вот через события Рождества мы открываем для себя это слово в совершенно новом, неожиданном смысле. Почему? Потому что объектом поклонения становится некто, лежащий в яслях Вифлеема. Ну, два евангелиста нам повествуют об этом событии. Вот применительно к слову «поклонение» я избрал читать тексты из Евангелия от Матфея. Из Евангелия от Матфея, 2 глава. Давайте вспомним, как она начинается. Вот 2 глава Евангелия от Матфея. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке, и пришли поклониться ему». Вот удивительное свидетельство, да? Здесь опять мы встречаемся с этими загадочными для нас персонажами. Мы до сих пор как бы пытаемся понять, кто эти волхвы, мудрецы с востока, где-то вот они шли из Вавилона, скорее всего, мы называем их мудрецами, звездочетами, теми, которые внимательно вглядывались вот в мироздание, в этот звездный мир, чтобы увидеть, получить знак от Бога, от Всевышнего. И они идут в Иерусалим с ясно обозначенной целью, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Да? И вот наш синодальный текст сразу привносит здесь нам знаки в наш текст, потому что местоимение «его», ему написаны с большой буквы. Братья и сестры, вот удивительное дело, да? В событии Рождества для нас открывается великое благочестие тайна, да? Которое будет сокрыто от самых близких учеников. Я хочу это напомнить, братья и сестры, потому что вместе с Иисусом будет 12 учеников, которые будут рядом с Ним, и которым придется сдавать экзамен в Кесарии Филипповой. А вы за кого меня почитаете? Петр по данной ему благодати скажет: «Ты Христос, ты Мессия». Но вот волхвам с востока, этим мудрецам, открывается гораздо более глубокая истина, которая не может вместить иудейский разум до времени. До какого времени? До времени события воскресения. Потому что апостол Павел напишет, он открылся для нас Сыном Божиим по Духу Святости через воскресение из мертвых. И вот то, о чем мы читаем здесь в начале Евангелия Матфея и Луки, для остальных учеников остается за скобками. Оно недоступно, да? Потому что это то, что, как Иисус скажет, не плоть и кровь открывает. Да? Это то, к чему мы не можем прийти в результате исследования, изучения, сопоставления. Да? Это то, что приходит к нам как событие откровения, как откровение свыше. Но я хочу задержать наше внимание на этих мудрецах, пришедших с Востока. Опять, мы практически ничего не знаем, но сколько их было. Традиционно считается, что их было трое по числу подарков, которые были принесены. Но на самом деле мы не знаем. Вот позже традиция даст каждому из них имена и так далее. Но то, как это написано в наших канонических Евангелиях, мы практически ничего о них не знаем. Но знаем, что им дано было откровение через вот этот знак, эту звезду на небе, которая вела их в Палестину. И вы знаете, вот я хочу для себя взять такой вывод из этого текста, что есть люди на земле, может быть, они сами не причисляют себя к числу мудрецов, но есть люди, которые до сих пор ищут его. Я не буду сейчас расшифровывать вот это утверждение, но хочу повторить эту мысль. Мудрость нашего бытия на земле заключается в том, чтобы искать Его. Мудрость бытия на земле заключается в том, чтобы быть внимательными к тем знакам, которые Господь посылает на нашем пути. И Бог разговаривает с нами на уровне того откровения, да, на том языке, который мы способны понимать и вмещать. Вот с мудрецами Востока он говорит на одном языке. На небе зажигается звезда, свидетельствующее о рождении царя. С простыми вифлеемскими пастухами Бог разговаривает, давая понятный им знак. И вот вам знак. Вы найдете младенца, лежащего в пеленах, в яслях. Но, братья и сестры, в том и в другом случае очень важно не проморгать, не проспать, не осуетиться настолько, ожидая пришествия Христа, что мы не замечаем те знаки, которые Господь посылает на нашем пути. Повторюсь, для мудрецов Востока это был знак на небосводе. Они сказали, мы видели звезду Его на Востоке, которая засвидетельствовала о событии вселенского масштаба. Но, вы знаете, вот мудрые люди по-своему могут быть наивными, и, знаете, мудрецы тоже могут ошибаться. Почему? Ну, потому что вместо того, чтобы следовать за Божьим знаком, в нас начинает говорить логика, и они рассуждали примерно так. Если родился царь иудейский, то где его место рождения? Ну, конечно, в городе славы, в городе царском, в городе, где должно родиться царю, в городе Иерусалиме. И когда я читаю этот текст, когда проповедую на этот текст, не могу не обратить и ваше внимание на ту удивительную иронию, которая скрыта в этом тексте, зловещую иронию, потому что вот эти мудрецы с Востока приходят и попадают на прием к одному из самых кровавых правителей, которого знала история человечества, к правителю, который страдал от параноидального страха, что кто-то из его многочисленных сыновей претендует на его трон, и поэтому незадолго до этого события он казнил двух своих старших сыновей, потому что слухи были, что они хотят захватить его власть. Опять повторюсь, некая зловещая ирония скрыта в том, что они приходят во дворец Ирода с этим простым вопросом: где родившийся царь иудейский? И мы читаем о реакции царя Ирода, когда он слышит этот вопрос, то Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним, и собрал он всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должен родиться Мессия, где должен родиться Христос. Да? И вот здесь еще одна ирония, которая сопровождает всех иродов, которые были и, может быть, еще будут на земле, потому что, как правило, правление Ирода сопровождается наличием специальных служб, которые не спят и не дремлют, чтобы сохранить неприкосновенным тело правящего индивидуума. И вот я так, знаете, оглядываюсь назад, точно так же, как это было тогда, точно так же это повторяется в истории, когда приходит время, и для всех становится очевидным, что король-то на самом деле голый. Только нам хочется делать вид, что он одет в богатые одежды. И вот здесь впервые, братья и сестры, встревожился Ирод, потому что вся его система оказалась никчемной, потому что если где и должен был родиться царь Ирод, то, простите, царь иудейский, то царь Ирод должен был быть первым, кто должен был узнать о рождении соперника, конкурента. Я хотел бы, чтобы мы увидели, как затряслись его руки. Хотел бы, чтобы мы увидели, как закачался трон, которое ему казалось незыблем, потому что Ирод, как правило, собирается править вечно. И вот здесь мне хотелось обратить внимание на следующую мысль. Братья и сестры, вот Рождество всегда приходит к нам или как обетование, или как угроза. Это событие никак не может оставить безучастным никого из живущих на земле. Оно всегда приходит к нам или как обетование мира, или как угроза. Хотя мы рассуждаем точно так же, как рассуждал Ирод, потому что если есть где рожденный младенец, то никакой серьезной угрозы для царства Ирода этот младенец представлять не может. Еще одна ирония в этом тексте, что на самом-то деле у Ирода целый штат профессиональных сотрудников в лице первосвященников и книжников, которые очень хорошо знают, что написано в еврейских писаниях. И он специально содержит этот штат, чтобы его информировали. И на самом деле они выполняют исключительно хорошо свою задачу. На вопрос, где должно родиться Христу, они дают ему справку, они говорят, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводства Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Это пророчество Михея. Из 5 главы, 2 стих книги пророка Михея. И вот очередная ирония в этом тексте, что весь мир делится на тех, которые знают о Христе. Мы слышали, нам уже доложили, мы в курсе. И на тех, кто знает Христа. Весь мир делится на тех, которые, как это будет у Голгофы, там было много проходящих мимо, которые пришли посмотреть, посмеяться над распятым. Так вот, весь мир делится на многих проходящих, которые уже знают, слышали, нам уже говорили, сколько можно. Но это сторонние знания. Это знание о том, что, может быть, даже написано в Священном Писании. Это одна группа людей. И другая группа людей – это те, которые имеют привилегию знать Христа. И опять-таки, братья и сестры, вот когда мы смотрим на тех, кто удостоился этой великой чести не просто знать о Христе, но знать Христа – мы не можем не поражаться тому факту, что это люди, как правило, простые, не книжные. Это люди из числа униженных и оскорбленных, ничего не значащих, которые как сор для этого мира. И вот ирония событий Рождества очередная в том, что на сцену истории выходит ничего не значит. Понимаете, мы тоже о себе иногда думаем высоко и так себе представляем, что если Бог когда-нибудь что-нибудь будет делать в истории, то, конечно, понуждается в нас. Событие Рождества подсказывает нам, что когда Бог действует в истории, Он действует так, что это застает каждого из нас врасплох. Потому что, как об этом скажет Мария в замечательной песне, он возвысил смиренных. Вот тех, которые богатящиеся, да, вот единственное в русском языке, в лексике русского языка встречается один раз это слово «богатящиеся». Как правило, мы не используем это слово в нашей речи, а вот в песне, которую воспевает Мария, она говорит о богатящихся. Он низлагает сильных с престолов и возносит смиренных. Алчущих он исполняет благ, а богатящихся отпускает ни с чем. Есть те, которые слышали о нем, есть те, которые имеют привилегию знать его. Событие Рождества подсказывает нам, вернее, вот вскрывает, что искать Христа можно с ложной мотивацией. Ложной мотивацией. Вот тот же Ирод посылает волхвов в Вифлеем с целью «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне поклониться ему». Слышите, как он хорошо усвоил правильную религиозную терминологию? Нет, он сам перстом ничего не сделает, чтобы там сколько километров 12, не помню, до Вифлеема, от Иерусалима. Кстати, это территория палестинской автономии, огороженная колючей проволокой в три ряда. Но Ирод не спешит сам. Он делает из волхвов соглядатаев, которых посылает, чтобы потом выслушать отчет, с какой целью. Он говорит, чтобы и мне пойти поклониться ему. Я не знаю, как для вас, братья и сестры, вот сложность нашего времени заключается в риторике. Сложность нашего времени заключается в умении распознавать риторику, потому что мы часто слышим правильные слова, правильные призывы, но мы, как правило, не знаем, что скрывается за этой риторикой. Нам очень трудно распознать, каковы истинные цели, каковы истинные намерения тех, которые говорят правильные слова, которые призывают к благим делам и так далее. Не знаю, как для вас, это пугает меня больше всего, потому что чем больше живу, тем больше признаюсь сам себе в том, что так и не научился читать между строк, так не научился понимать, что тот или иной человек имеет в виду. Но есть различия, братья и сестры, между волхвами, которые пришли, чтобы поклониться рожденному царю, и между Иродом, который притворно ради достижения своих целей тоже на словах желает поклониться, якобы поклониться рожденному Спасителю. Ну, вы знаете, вот я уже сказал о том, что даже мудрые люди делают ошибки, но когда все-таки они встают на курс, обозначенный звездой, вот когда, выслушав царя, пошли, и все звезда, которые они видели на востоке, шла перед ними, и, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, вошед в дом, увидели младенца с Марией, матерью его. И вот падши поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. Вот оно, уникальное место. Наверное, это уже были не ясли Вифлеема к этому времени, а какое-то более достойное помещение, где находилась Мария и младенец. Но все-таки это был не царский дворец. Все-таки это была крестьянская хижина. Но именно она становится центром вселенной. Именно она становится началом нового творения. Именно она становится началом новой эры взаимоотношения Создателя со своим творением. Конечно, вот во времена Константина эти наши недоработки, ошибки попытались исправить, потому что Константин, его мама Елена, строят великолепные храмы в Палестине. В Вифлееме строится величественный храм Рождества. Если вы посетите это место, то там найдете такое место, медная звезда, которой паломники, в том числе баптисты, пытаются прикоснуться болезненным местом. По вере вашей, все пытаются получить выгоду, ну, за счет паломничества, а как же. Вот. Но, братья и сестры, вот это место становится местом коленопреклоненного. Я обращаю ваше внимание на это. Поклонения. Они падши поклонились ему. С человеческой точки зрения это абсолютное безумие. Это абсолютное безумие. Но, очевидно, волхвы знают и знают намного больше, чем знали его ученики до времени, да, когда воскресший Господь станет объектом поклонения. Когда Фома, первый из евреев, сделает то, что станет или же крайней степени богохульством, или же крайней степени восторга и поклонения. Он воскликнет, склоняясь перед воскресшим: «Господь мой и Бог мой». Конечно, вот события Рождества – это события, когда уместно делать подарки, делать приятные знаки внимания друг другу. Но события Рождества – это день, когда хотелось бы принести в дар Господу с благодарностью то, как это сделали волхвы с Востока, принесли ему дары золото, ладан и смирну. Вот сегодня для каждого из нас, не только во время сбора добровольных пожертвований, но, братья и сестры, вот вспомните, Христос сказал: «Все, что вы сделали одному из братьев моих меньших, сделали мне». Я хотел бы, чтобы мы сегодня были по-особому щедрыми друг к другу, делая доброе, оказывая знаки внимания во имя Господа Иисуса Христа. Ну и последняя мысль, я заканчиваю, братья и сестры. События Рождества никогда не оставляют нас такими же. Оно всегда означает перемену, радикальную перемену в нашей жизни, в том направлении, которым мы идем по пути. Да, вот 12 стих. «Они получили откровение не возвращаться к Ироду. Иным путем отошли в страну свою». Встреча с рожденным Спасителем преображает нашу жизнь настолько, что эта встреча имеет самые радикальные последствия для последующей жизни. Мы уже не под властью Ирода, мы не под властью немощных и вещественных начал. Мы обретаем эту долгожданную свободу. Встреча с воскресшим дарует нам этот встроенный GPS, который контролирует наше путешествие по земле. И это твердая гарантия, что идущий за ним, даже неопытный, как это сказано у пророка, не заблудится. Брат и сестра, рождается Спаситель. Не проморгать бы нам, не проспать бы этого мгновения. Рождается Спаситель, а это значит сигнал для каждого из нас отряхнуть, вот сбросить все бренное, все запинающее, чтобы пойти, чтобы поклониться рожденному Спасителю. Рождается Сын, Сын дан нам. И поэтому в какие бы времена мы ни жили, благополучия или скудости, это твердое обетование, что надеющийся на Господа всегда обновится в силе, пойдет, не заблудится. Пусть Господу нашему, пусть рожденному Спасителю будет вечная слава из наших сердец. Аминь.